улица План. Слава Украине, кричат, прикинь.
Украинская армия продвигается в Курской области. Где Путин найдет людей для защиты?
Получилось. Они сами собрались и запрыгнули в эту мышеловку.
Бои в Курской области идут по плану. Побег с поля боя, отказники и потерянные срочники – тоже часть ловушки. В чем тогда план?
Количество желающих заключить контракты с Министерством обороны в последние дни увеличилось.
Так ли это и кто вообще еще готов воевать за Путина?
Это программа «Лицом к событию». Меня зовут Артем Радыгин. Здравствуйте. Более 40 населенных пунктов украинская армия контролирует в Курской области России, сообщает Американский институт изучения войны. Украинские военные чиновники говорят о 70 с лишним населенных пунктов. Российская Минобороны потери территорий не комментирует, только пишет о готовности к новым атакам. И, кстати, о готовности. Российские военные блогеры, которые поддерживают войну, пишут, что армия начинает стройку второй линии обороны возле Курска. Начинает. Здесь ключевое слово. На Авито как раз появилось несколько десятков вакансий на коммерческое рытье окопов. От 5 до 7 тысяч рублей в день предлагают за подготовку укреплений. И президент Украины Владимир Зеленский в Телеграме написал, что обсуждает со своими коллегами военные комендатуры на территории Курской области. Получится ли у вооруженных сил Украины закрепиться в приграничном регионе России? И чем отвечает российская армия, разбирался наш корреспондент Дмитрий Мороз.
Колори, кореспондентка ТСН Наталя Нагора.
Журналисты украинского телеканала ТСН побывали в городе Суджа, что, вероятно, означает, этот населенный пункт стал тыловым для ВСУ. В том же материале журналистка сообщает, что украинские войска движутся далее, а в самой Судже остается местное население, в том числе дети. Жители Суджи пожаловались украинским журналистам на безразличие местных властей, которые не организовали надлежащей эвакуации.
Улица План. Слава Украине, кричат, прикинь.
С тяжелыми боями, но войска продвигаются вперед, сообщают в Генштабе украинских сил обороны. Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении от 13 августа поблагодарил своих военных, которые взяли под контроль 74 населенных пункта в Курской области.
Знов дякую и усім.
Благодарю всех наших ребят, которые пополняют обменный фонд. Это очень важно для нашего государства. Уже сотни российских военных сдались в плен.
Командир чеченского подразделения «Ахмат» Абти Алаудинов в своем телеграм-канале подтвердил, что украинцы в Курскую область зашли группировкой около 10 тысяч человек. Целью ВСУ был захват Курской АЭС, говорит Алаудинов. Но планы украинцев якобы уже сорваны.
Вот этот блицкрик Зеленского, который планировался с захватом АЭС Курчатов и уже выходом на переговоры с ультиматумом о том, чтобы там мы откуда-то ушли или еще что-то сделали, не удался.
Россия выводит часть своих войск из оккупированных территорий Украины в Курскую область, чтобы остановить наступление ВСУ, пишет The Wall Street Journal. Президент США Джо Байден, отвечая на вопрос журналистов о ситуации в Курске, подтвердил, что он глубоко в теме.
Я регулярно общаюсь со своими сотрудниками. Наверное, каждые 4-5 часов за последние 6-8 дней. И это создает настоящую дилемму для Путина. А мы находимся в прямом постоянном контакте с украинцами. Пока что это все, что я собираюсь сказать об этом.
Украинские солдаты продолжают публиковать в соцсетях новые фото и видео подтверждения своего присутствия в населенных пунктах России. На этих фото солдаты 3-й штурмовой бригады ВСУ в населенном пункте Плехово, южнее Суджи. Прорыв ВСУ в Курской области стал возможен во многом благодаря тому, что кадыровцы сдавались в плен, не оказывая особого сопротивления, сообщают «Кавказ Реалии». Также российские Z-военкоры утверждают, военные из полка «Ахмат» прятались за спинами солдат. Датсрочников, снимая постановочные видео. На сайте проекта Министерства обороны Украины «Хочу жить» сообщается, что бойцов полка «Ахмат» взяли в плен, цитата, «глубоко в тылу от российско-украинской границы». Ранее Рамзан Кадыров раскритиковал сдающихся в плен чеченских военных.
Центральная площадь Суджи.
Тем временем срочников, выживших после прорыва границы, заставляют подписывать контракты, чтобы вновь отправить на передовую, рассказывают родственники военнослужащих. Бросают в бой против их воли и отказников, пишет одна из собеседниц издания «Астра».
Утром сын написал, что сейчас нас одевают, дадут автомат и, скорее всего, в бой.
Как минимум 500 россиян, отказавшихся воевать в Украине, вывезли из поселка Каменка под Санкт-Петербургом, где они содержались. Не менее 150 из них отправлены в Курскую область.
И издание «Важные истории» подтвердило личность 22 солдат-срочников, пропавших в Курской области. Все они из войсковой части в городе Клинцы Брянской области. Это соседний регион. А переброски срочников в Курскую область из других регионов пишет и движение «Идите лесом». По их данным, срочников отправляют в приграничный регион под видом занятий по стрельбе. И также сообщение о срочниках подтвердил в эфире Первого канала Апти Алаудинов, которого мы цитировали в сюжете.
Большая часть участка нашей первой линии пограничной, она до сих пор контролируется. Как сидели, там и сидят бойцы подразделений пограничных войск. Как бы оно ни было, те же срочники до сих пор сидят в некоторых частях. И спецназ, то есть бойцы Ахмат Чечня до сих пор находятся, вот эти три ведомства, три подразделения находятся до сих пор.
Вот такие сообщения пока о российских резервах в Курской области, но гораздо оптимистичнее сообщение от агентства ТАСС. Оно пишет, цитата, «Число жителей Курска, желающих заключить контракт с ВСРФ, Вооруженными силами Российской Федерации, выросло в 3 раза за неделю». Конец цитаты. Точных цифр ТАСС не приводит, поэтому я полез в другие окологосударственные источники, в источники с места событий, так сказать. И вот такой сюжет нашел у государственного холдинга «Известия».
Каждый день со всей Курской области люди приходят в военкоматы, чтобы подписать контракт. Всего от 10 до 15 человек в день, в том числе из южных районов, откуда вынуждены были эвакуироваться.
Решение подписать контракт было принято ранее, но вот это произошедшее, это было последней каплей. Захотелось все это быстрее ускорить и как бы идти вместе с товарищами, приближать завершение этого данной специальной военной операции.
Ну и тут я хочу на 2 момента обратить внимание. Первое, герой сюжета РЕН-ТВ зря замялся, когда его спросили, зачем он едет воевать. Он почти правильно ответил, вот это вот все завершение всего вот этого, как он сказал. Это официально называется ситуация в Курской области. Формулировка из первых уст, как говорится, из обращения Путина так, что можем считать ее почти одобренной государством. Второе, на что хочу обратить внимание, это формулировка корреспондента, что от 10 до 15 заявлений со всей области в день. За кадром этого сюжета осталась стартовая цифра, это 4-5 заявлений в день. То есть было 5, а стало 15. Формально же ТАСС не соврал, никого не обманул. Действительно, в 3 раза больше, просто ТАСС не уточнил масштабы такого патриотического прилива. И нам, уважаемые зрители, глядя на такие очереди в военкоматы, глядя на успешное отступление элитных войск Рамзана Кадырова, также на переброску срочников, на заставление отказников ехать в Курскую область, нам очень интересно, есть ли у армии вообще сейчас мотивация воевать за Путина. Такой вопрос вы можете найти в чате нашей трансляции. Мы по традиции предлагаем вам 3 варианта ответа. Это самый прямолинейный «да», «нет». И третий, что все-таки есть мотивация, но пока только за деньги. И пока вы голосуете, к нашему эфиру подключается бывший житель Курской области. В целях безопасности мы называем только его имя и добавлю, что Владислав уехал из России еще до военных действий в Курской области. Владислав, здравствуйте. Вы держите связь с жителями Курской области, следите за их реакцией. И вот сообщение, например, от Владимира Зеленского. Он в Телеграме написал, что обсуждает создание военных комендатур в Курской области. Как ваши друзья, близкие реагируют на то, что украинские военные могут остаться в регионе на долгое время?
Здравствуйте всем. Ну, к счастью, моих близких не коснулось. Они живут в стороне от города Суджа. Именно не коснулся заход украинских войск. Но, скажем так, все на нервах.
А вот видят ли вот ваши близкие или, может, у вас друзья, которые там есть и следят за обстановкой, видят ли они тот патриотический подъем, о котором говорят по телевизору?
Такого совершенно нет. То есть население как бы было апатичным все это время, так оно и осталось. с этой точки зрения, ну, 20 лет говорили, что все дело, ничего делать не надо, и вдруг тебя просят что-то сделать, а ты уже привык, у тебя рефлекс.
Ну, то есть они не наблюдают, например, вот очередей в военкомат или какого-то роста энтузиазма, желания записаться в добровольца?
Нет, нет. Они даже эвакуации как таковой хорошо организованной не наблюдают.
А вот смотрите, я хотел еще один... Я хочу привести цитату из материала наших коллег с Север-Реали. Они из Санкт-Петербурга отправили корреспондента вместе с волонтерами в Курскую область. И там они брали у людей, которые вот как раз про эвакуации, слабо организованные и так далее. Приходят люди брать гуманитарную помощь, с ними общался наш корреспондент. И вот он приводит цитату одного мужчины, который ползком через лес добирался до безопасности. И вот что он говорит. Он говорит, я думал, мы быстро освободим Донбасс, примем его в Россию, и на этом все. А дальше оказалось больше. Вот замечают ли ваши знакомые, у местных жителей, что у местных жителей меняется отношение к войне?
Ну, скажем так, вы правы, они были не готовы к тому, что бумеранг может вернуться, но пока у большинства, как было, все правильно, потому что Гарант сказал, так оно и есть.
А может быть, как-то они делятся тем, как поменялось их взгляд вообще на боевые действия, на ощущение того, насколько близко или далеко от них война. Вот как раз-таки вот 8 дней назад, когда только вооруженные силы Украины зашли на территорию Курской области. Есть ли какие-то подробности?
Кардинальных изменений я в отношении не наблюдаю. Все-таки большинство изменений заканчивается из разряда «А зачем мы вообще туда приперлись? Жили же хорошо». И на этом все заканчивается.
Спасибо большое, Владислав, что наблюдаете за настроениями людей в Курской области и делитесь с нами, с нашими зрителями, своими наблюдениями и передавайте огромную благодарность от нас своим источникам. А нам с вами, уважаемые зрители, я предлагаю посмотреть сюжет о том, как же Кремль поднимает боевой дух тех, кого застали или еще кого не застали приграничные боевые действия. И после сюжета мы обсудим, получится ли у Кремля найти поддержку от граждан.
Боевиков, которые пытались спрятаться в лесу, накрыли расчеты гаубиц-100. Задачу выполнили с минимальным расходом снарядов, при этом не выдали свою огневую точку.
Удары нанесли расчеты буксируемых гаубиц-100Б группировки войск «Север». Они ликвидировали цель с минимальным расходом боеприпасов, не выдав своей позиции.
Пока федеральные каналы пересказывают пресс-релизы Минобороны России, само ведомство рапортует о колоссальных потерях ВСУ в Курской области. Например, если верить Минобороны, только за прошедшие сутки украинская армия потеряла 420 военнослужащих и 55 единиц бронетехники, в том числе 3 танка. С еще большим энтузиазмом выступает на российском телевидении командир спецназа Ахмат Апти Алаудинов. Несмотря на то, что, по мнению Алаудинова, план наступления Украины на Курскую область разрабатывали лучшие американские генералы, российская армия остановила продвижение ВСУ и взяла ситуацию под контроль, утверждает командир Ахмата.
Большая часть сил и средств, которые заехали на территорию России вот в первом эшелоне, они уже, в принципе, уже уничтожены. Мы уже в конечном в итоге скоро уже скажем, что весь этот вопрос закрылся не только уничтожением этих сил и средств, а, как я уже говорил ранее, еще и конечным итогом будет полное падение Украины, и мы еще спокойно можем зайти и забрать те территории, которые считаем нашими.
В эфире Первого канала Алаудинов назвал бои в Курской области ловушкой для ВСУ и пообещал победу в войне уже в этом году.
Они сами собрались и запрыгнули в эту мышеловку, которая в конечном итоге их всех перемолит. И я так думаю, что мы уже выйдем на все финишные прямые, о которых я говорил изначально еще весной. Так что я думаю, что панику разгонять не нужно.
Командиру Ахмата вторят так называемые военкоры. Александр Харченко предупреждает, что кроме боев в самой Курской области идет информационная война, которой главным оружием российской армии должна стать вера.
Нужно просто верить в наших защитников. Мы обязательно победим, и оккупанты будут выброшены с нашей земли. Вера – это защитный механизм, и он сейчас как никогда необходим и эффективен.
Президент России Владимир Путин, вероятно, тоже решил применить этот защитный механизм и рассказал, как перед лицом украинского вторжения в Курскую область россияне еще сильнее сплотились вокруг него.
Но и здесь ответ со стороны граждан России уже есть. Это единодушная поддержка всех, кто попал в беду, поддержка армии и увеличение, что очень важно, увеличение количества желающих присоединиться к нашим мужчинам, к бойцам, которые героически с оружием в руках защищают Россию. Количество желающих заключить контракты с Министерством обороны в последние дни увеличилось.
Желают ли присоединиться к боям в Курской области солдаты-срочники, которых туда перебрасывают из других регионов России, президент Путин не уточнил.
И только добавляются сообщения о срочниках в Курской области, пока мы общаемся в прямом эфире. И как раз о том, где Путин найдет резервы для защиты границы, мы поговорим с политиком Геннадием Гудковым. Геннадий, здравствуйте. Как вы думаете, отправка срочников – это бюрократическая ошибка или отчаянный шаг?
Я думаю, это непонимание, что делать. Во-первых, поздороваюсь со всеми вами и со всеми зрителями. Ну, что я могу сказать? Привычка лгать, она также неотъемлема от российского руководства, как и привычка воровать. Тут же ничего не поделать. Слушать их можно, верить им нельзя. Вот, поэтому, да сейчас уже и слушать нельзя, потому что все бессмысленно. Значит, ситуация, она такая, насколько мне известно, из, скажем так, людей более информированных, чем мы, ситуация такая, что поток пушечного мяса иссякает. Военкоматы, которым дана разнарядка определенная, чтобы пушечное мясо регулярно поступало на фронт, они уже не справляются с этой нагрузкой. Особенно им ставят задачу, ту, которую они не справляются, обеспечение призыва офицеров, офицеров запаса, офицеров, вышедших со службы, на пенсию и так далее. Вот там уже всякие льготы, коврижки и прочее обещаются. И там уже пытаются сманить на эту службу, на эту войну 60 с лишним летних полковников. Вплоть до этого доходит. Это первое. Второе. Если все станет, не пойдет так, как сейчас идет, не по плану, то готовится в России волна мобилизации. Она готовится уже в принудительном порядке, без всяких контрактов. Ну, вернее, наверное, деньги платить будут, но право идти или не идти у человека отнимут. И такие уже сейчас приготовительные меры завершены, приготовление к этой волне. По моим данным, непроверенным, требующим уточнения, размах на мобилизацию чуть ли не 1 миллиона. Военкоматы, конечно, получившие разнарядку, причем это военкоматы Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, других крупных городов, они, конечно, в таком легком шоке находятся по вот этим разнарядкам, которые спущены на мобилизацию. Они заранее предупреждают, что они не выполнят. Но я так понимаю, коль размах там у них на примерно 1 850 000, там 900 с лишним тысяч, ну, может быть, им удастся 500 тысяч все-таки загнать на фронт. По крайней мере, готовность, есть приказ по военкоматам быть готовым к мобилизации с 6 сентября. Почему эта дата, сказать сложно. Раньше эта дата была еще названа раньше. То есть нужно, то есть военкоматы должны были подготовить все. Что это значит все? Подготовить списки, кто где живет, кто у кого живет, кто у кого как, в каком месте забирать, набирать, где кто работает, где кто учится. Кто там уехал к бабушке на каникулы, кто не уехал. И вот эта мобилизация, она должна пройти уже по крупным городам, я еще раз повторюсь. Например, в Москве, насколько нам известно, разделен военкомат, система военкоматов на две части. Одна будет заниматься призывом срочников, которых пока не отправляют на войну, но это пока, слово «пока» здесь ключевое. И второе – это военкоматы непосредственно. И у них основная задача будет мобилизация. То есть они сейчас разделили вот эти два потока срочников и мобилизованных уже на войну на две части. И даны директивы, что там в первую неделю, в течение недельного срока военкоматы должны быть при поддержке МВД, при поддержке там структур силовых других, при поддержке администрации загнать на фронт вот это все количество. Военкоматы тихо охреневают, уж извините за непарламентское слово. потому что у них нет ни помещений, ни туалетов, нигде покормить, нигде попоить, ни к чем одеть, ни во что обуть. Но, тем не менее, отрапортовали, что они готовы к этому, и списки у них есть. Но они надеются, что там всем миром навалившись, они смогут загнать на фронт при необходимости, когда будет политическое решение, политический приказ, а он сейчас только носит исключительно политический характер, они будут готовы начать вот эту волну новую, на волну мобилизации. Я предупреждаю это вполне, так сказать, серьезно. Это не шутки, это проверенная информация. Еще раз подчеркиваю, готовность к мобилизации есть. Будет ли мобилизация, не будет, и будет ли она 6 сентября или 6 ноября, это вопрос политического решения Кремля. Вот ресурсы, теперь по ресурсам, по вооружениям. Вооружением много старого, много такого не очень сложного оружия производит военно-промышленный комплекс. Снаряды, мины, там, стволы пушек, минометов. То, что попроще, там идет ремонтная работа по технике, по машинам. Там. Больших, серьезных запасов новой техники создать не удается и невозможно.
Ну, мы, собственно, да, видели, как вот в Курскую область, как, какая техника ехала. Это старые какие-то УАЗики с полиэтиленовыми крышами.
И УАЗики старые, танки чуть ли не 55-е и много-много чего другого. Ну, вы понимаете, миномет, он и миномет. Он в 43-м году был минометом, что там в 2023-м минометом. Потому что там ствол, там дальше уже зависит от того, насколько сложный там прицел, наведение и так далее, попадание. А так, в принципе, ствол закладывается мина, она там взрывается, выстреливает оттуда и куда-то там летит. Вот поэтому такого вот оборудования, такого оружия, таких боеприпасов в России сейчас производят много. Что-то посложнее с самолетами там швах, с сложной техникой плохо, с системами там ПВО, ПРО совсем плохо, ну и так далее. То есть есть где-то заделы, а есть где-то серьезные проблемы. Поэтому сейчас все больше и больше начинает сказываться военно-техническое преимущество Украины, поскольку Украина начинает воевать уже абсолютно современным натовским оружием, по натовским технологиям. Плюс у них сейчас есть большое преимущество. Достали они уже, так сказать, Россию. Сначала опережали, потом отставали, потом сейчас опять достали. Достаточно большое число дронов различных назначений. Дроновое оружие успешно развивается и осваивает это оружие украинской армии. И поэтому имеет большое военно-техническое и тактическое точное преимущество. Плюс точные данные по наведению, плюс точные данные по разведке, плюс точные данные навигации и так далее и тому подобное. Плюс более опытная, более мощная и более профессионально действующая система противовоздушной, противоракетной обороны. Ну, просто опыт уже большой, и она достаточно плотная. Поэтому сейчас преимущество постепенно, потихоньку переходит к Украине. Она поэтому и начала атаковать, сделав контр. Раз не получается, раз большими силами и большими жертвами, так сказать, приходится освобождать какие-то украинские территории. Украинцы взяли и вошли на российскую территорию. И сейчас готовы, так сказать, идти дальше, если почувствуют, что такая возможность существует. Как нож в масло вошли в Курскую область, без всяких проблем вошли в Белгородскую. Я не знаю, о чем там говорит Путин, зачем он так сильно врет. 130 тысяч эвакуированных из Курской области уже доложил сам губернатор. Сказали, что сейчас готовится к эвакуации еще 180 тысяч. Но можете представить, что даже если мы берем эти цифры, да, то это огромное число беженцев, которым России помогать не готова. Она просто не готовилась к этому. То есть у нее просто нет ни ресурсов, ни одеял, ни палаток, ни мест там и так далее. Все это начинает уже дошли до того, что отправляет их в Запорожье. Но это уже, как бы так сказать, высшая степень глумления над людьми, над их проблемами, над их трудностями. Они бы еще на фронт их отправили. Вот, поэтому, конечно, никто там ничего, там бардак типичный для России. Это люди знают. Отчаянные призывы докричаться там до президента. Мы это с вами видим постоянно на видеороликах различных, которые направляются там в адрес Кремля или просто публикуются, чтобы привлечь внимание. Мы это прекрасно видим. И у меня складывается впечатление, раз уж меня спросили, и не прерывайте. И у меня складывается впечатление. Я вот на самом деле немножко сначала скептически отнесся к этому курскому рейду условному. А сейчас я вижу, что не только военный там эффект есть, а очень серьезный эффект политический и моральный. Во-первых, это вдохновило Украину. Во-вторых, это заставило по-другому взглянуть на ситуацию военную Запад, западную коалицию. Оказывается, можно еще наступать, да еще неплохо, да еще дать больше сил и средств. Вот. В-третьих, конечно, это нанесло, на мой взгляд, и мне кажется сейчас, там что, Путин не говорил о своей консолидации, чтобы объединились и побежали в военкоматы, чушь это собачья, а вот такое впечатление сейчас надлом пошел в обществе. Может быть, я ошибаюсь.
А как вы думаете, как долго российским властям и вот телевидению удастся скрывать масштаб провала в Курской области?
А я думаю, что уже не удастся. Понимаете, вот эта вот вставая сторона огромная не работает. Количество гробов, количество смертей, количество проблем, количество нарастающих трудностей, оно перерождается в новые негативные для Путина качества общественного мнения и отношения народа к этой войне. Вот у меня такое складывается впечатление, что сейчас как-то вот эта операция в Курской области, она повлияла на серьезную, на такой произошел сдвиг настроения в российском обществе. Ну а потом просто представьте 300 тысяч бегущих от войны. 300 тысяч. Это немало. Это родные, близкие, знакомые, звонки, разговоры, жалобы и так далее и тому подобное. Это вот огромная волна информации, которую несут эти 300 тысяч, эвакуируем их. И при этом все же видят, что Украина не наносит ущерб гражданскому населению. Другая тактика. Демократическая страна не может вести террористическую войну, в отличие от диктатуры. Я имею в виду Путина и его подельников, военных преступников. Вот, поэтому тут происходит серьезное переосмысление, по крайней мере, в определенных слоях населения. Я думаю, что эта волна, она дальше пойдет, она будет проникать вглубь, диффузию, идти как
Ну и мы за ней, да, действительно тоже будем следить, потому что пока мало времени прошло всего, чуть больше недели прошло, чтобы посмотреть, замерить какое-то социальное настроение, и наверняка какие-то соцопросы появятся только через пару месяцев, а пока вот мы только можем смотреть на реакцию, которую мы видим в медиа, которую видим в соцсетях, и с чем жители сами делятся. Спасибо большое, Геннадий. Геннадий Гудков, политик, был в эфире «Радио Свобода», он рассказывал нам о том, какой надлом происходит в сознании граждан России, которые видят, как война уже пришла не на те территории, которые Россия захватывает, а на те территории, которые изначально принадлежали России. И вот в результате нашего опроса, уважаемые зрители, вы проголосовали, большинство из вас, 52%, что все-таки даже у армии Путина нет мотивации воевать за Путина. Спасибо всем большое, что смотрели. Увидимся завтра. До свидания.